Новостями нас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 2 июля, понедельник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема программы – встреча президентов Джорджа Буша и Владимира Путина в США. Репортаж нашего корреспондента из Америки, комментарии экспертов российских и американских. Чего ждут от разговора двух лидеров? Также мы не обойдем вниманием кинофестиваль в Карловых Варах и лавку мира у Третьяковской галереи. Это выставка. У Третьяковки в этом году юбилей 150 лет со дня открытия. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события этого дня и уикенда в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня в местечке с труднопроизносимым названием Кеннебанкпорт в штате Мэн встретились американские и российские президенты. На этот час известно, что Владимира Путина встретил в аэропорту Портсмута. Именно туда прилетел самолет из России, Джордж Буш-старший, бывший президент США. С ним на вертолете они и добрались до Кеннебанкпорта. Знаем мы, что перед ужином главы государств совершили прогулку на катере, поместье Буша находится на побережье Атлантического океана, после чего президенты отужинали и, как сообщается, подавали им омаров, маринованную рыбу меч с овощами и бразильские сырные лепешки. О чем говорили Путин и Буш-младший за омарами, известно, со слов министра иностранных дел России Сергея Иванова. Он сообщил, как передает информационное агентство «Интерфакс», что лидеры пообещали обеспечить преемственность в отношениях двух стран и даже успели договориться по некоторым вопросам. Но вот о чем будет сообщено позже. Официальная же часть неформальных переговоров пройдет сегодня по московскому времени ближе к вечеру, потому что в Америке сейчас поздняя ночь. Ну, а вот что сообщил накануне нам из Кеннебанкпорта наш американский корреспондент Юрий Жигалкин.
Встреча двух президентов началась, как и ожидалось, чисто семейная встреча на большой дистанции от журналистов. Американские наблюдатели предрекали, что президент Буш будет откровенно ставить на неформальность, личный контакт для того, чтобы добиться хотя бы подобия прорыва в американо-российских отношениях. И буквально каждая минута крайне ограниченных видеоматериалов, которые было позволено снять корреспондентам ведущих телекомпаний, была пропитана именно этим ощущением. От домашней кофточки первой леди страны до двухкратных поцелуев всей семьи Буша и госсекретаря Кондолизы Райс с президентом Путиным в усадьбе Буша, до дружеского окружения из двух президентов Бушей, которые сопроводили президента Путина в дом. Все это интимная, естественно, атмосфера. Журналистов в этот дом не пустили, но, по словам людей, бывавших в нем, пространства там совсем немного. Туда не уместить обычную свиту помощников и советников президента. И эта своего рода интимная атмосфера не исключено и расположит двух президентов к неожиданным порывам. Кажется, именно на эти порывы рассчитывает президент Буш, который, как считается, пытается спасти американо-российские отношения от того, что принимает очертания краха, по крайней мере, в сравнении с уровнем двусторонних отношений 7-летней давности, после прихода Джорджа Буша в Белый дом. В последнее время ведь почти ничего не слышно о том, что объединяет две страны, и очень много слышно о том, что их разъединяет. Встреча началась под в меру облачным небом Мэйна, которое выгодно оттеняло природные красоты американского севера, где президенты Буша показали их другу президенту Путину с борта своего скоростного катера все эти красоты. А закончился первый день, то есть, точнее, несколько первых часов, тихим, почти семейным ужином в доме Буши, где главным блюдом был знаменитый мэйнский омар. Информация об этом ужине, впрочем, не осталась в стенах дома, как надеялся президент Буш. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров нарушил обет молчания, поддерживаемый Белым домом, и сообщил, что за большим семейным ужином состоялся долгий, кажется, задушевный разговор, во время которого Буш и Путин вспомнили даже ленинградскую блокаду. При этом были упомянуты также проблемы Косово, противоракетной обороны. Оба президента, по словам Лаврова, согласились, что американо-российские отношения не должны стать заложниками внутриполитических событий в обеих странах.
Это был наш корреспондент в США Юрий Жигалкин. Он находится в Кеннебанкпорте. Там сейчас ночь. Основная часть переговоров, еще раз отмечу, пройдет по московскому времени ближе к вечеру. Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал, что сегодня вскоре станет известно, о чем же уже успели договориться президенты. А сейчас на прямой связи по телефону с московской студией эксперт фонда Карнеги Лиля Шевцова. Лиля Федоровна, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Накануне, перед тем, как отправиться через океан, Владимир Путин сказал, что ждет уважительного диалога и, цитирую, российского президента игры по правилам. Можете интерпретировать, что имел в виду российский президент? Действительно все настолько плохо в отношениях России и США? Ведь все-таки Буш пригласил Путина к себе домой.
Михаил, действительно отношения России и Америки находятся в определенной стадии кризиса. Трудно сказать, в какой точке кризиса мы достигли. Но совершенно очевидно одно. Тот факт, что встреча двух президентов состоялась, и то, что они сидят вместе за обеденным столом, говорит о том, что они, по крайней мере, имеют единство взглядов на программу «Минимум». И программа «Минимум» отнюдь не в совершении прорыва в отношениях. Прорыв в отношениях сегодня невозможен. А программа «Минимум» состоит в том, чтобы, по крайней мере, снять напряженность в наших отношениях и не допустить дальнейшего скольжения вниз. И, видимо, эта программа «Минимум» вполне реализуема. А вот что касается программы «Максимум», найти точки соприкосновения по вопросам Косово, по вопросам ПРО, по возможной третьей резолюции по Ирану и по другим вопросам, вот эта программа «Максимум», возможно, так и не будет осуществлена.
Ну, то есть вы таким образом просто-напросто соглашаетесь с вашими коллегами, которые ранее у нас в эфире говорили о том же самом, но говорят о том, что договориться невозможно и при этом не предлагают никаких решений. А вот на ваш взгляд, как можно было бы решить вопрос, скажем, в ситуации с размещением элементов американской системы противоракетной обороны в Европе и, ну, пусть будет критикой Запада в адрес России по поводу недемократичности?
Во-первых, Михаил, давайте очень кратко отметим, почему сложно обоим президентам сегодня добиться точных, четких договоренностей и тем более заставить обе столицы и обе страны следовать этим договоренностям. Две причины. Первое то, что оба президента уходят. И никогда в истории международных отношений прорывы не достигались уходящими президентами. В принципе, это задача и миссия тех лидеров, которые приходят на их место. И второе, наши отношения действительно достигли такой стадии и точки замерзания, о чем мы с вами говорили выше, что очень сложно без мучительности долгой, сложной работы выйти на прорыв хотя бы в одной из сфер. Что касается ПРО, то есть очень существенные различия в подходе и американской, и российской стороны к этой проблеме. И инициатива Путина по поводу азербайджанского радара отнюдь не вносит ясности, где может быть точка соприкосновения. Но вот есть возможность, по крайней мере, сделать совместное заявление по одному вопросу. По вопросу о том, что точки соприкосновения России и Америки по вопросу третьей резолюции санкций в отношении Ирана вполне невозможны. И не исключено, что оба президента также заявят о том, что они могут поставить свои дипломатические машины, обсуждать возможность нового соглашения СНВ-3 после того, как СНВ-2 исчерпает себя. Что касается Косово, здесь совершенно невозможно, мне кажется, за обеденным столом и за лобстерами достигнуть какого-либо единства мнений. Поэтому я думаю, что оба президента заинтересованы в том, чтобы, по крайней мере, заморозить противоречия и разморозить формат диалога. Вот это задача, с которой они приехали в этот сложный город Кане-Банкфорд.
Лилия Федоровна, еще один вопрос, если сможете ответить. Роль Буша-старшего, экс-президента США, вот в принятии подобных решений и его отношение к российскому президенту, каковы они?
Я думаю, что Буш-старший создает благоприятную атмосферу для того, чтобы два президента нашли общий язык. По крайней мере, очень много зависит от того, какова атмосфера в этом доме, каков формат встречи, а он дружеский, и каково чувство доверия друг к другу. Я думаю, что Буш-старший, по крайней мере, создаст возможность для осуществления обеими президентами программы «Минимум».
Спасибо вам, Лилия Федоровна. В эфире «Свободы» была эксперт фонда «Карнеги» Лилия Шевцова. Вы слушаете «Свободу» в 9. Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Великобритании сделает сегодня официальное заявление в связи с попытками терактов в Лондоне и Глазго. К сегодняшнему дню арестованы 5 подозреваемых. Президенты США и России Владимир Путин и Джордж Буш встречаются в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией, протестующие против прекращения подачи воды в оросительные каналы, приостановили блокаду дороги, ведущей в Скинвале. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Ее тема 1990 год. Опыт изучения недавней истории. Журнал «Новое литературное обозрение» выпустил номер под таким названием. Редакция и авторы журнала вспоминают переломный год, перестройки и размышляют о том, почему Россия стыдится своего недавнего прошлого. Ведет программу «Свобода в клубе «Квартира 44», которая выйдет в эфир в 2 часа дня, Елена Фанайлова. Вы же слушаете «Свободу в 9», и сейчас у нас время обзора прессы. В студии моя коллега Валерия Шабаева и ее свежие газеты. Президент Путин перед визитом в США, напомню, принимал в Москве коллегу из Венесуэлы Уго Чавеса. Встретились они в Ростове-на-Дону в субботу, вновь на скачках, на приз российского президента. А днем ранее Путин провел сообщение Госсовета по вопросам безопасности. Валерия, что пишут в понедельник об этом газеты?
Газеты очень подробно описывают мероприятие в Ростове. Скажу сразу, что называлось оно «Сельскохозяйственная выставка. День российского поля 2007». И сразу отмечу, что описывается это все в основном в иронически таком, заимствую выражение у пишущих коллег, в стебном ключе, потому что то ли вдохновило название, то ли что еще. Но то, что делал Путин на этом мероприятии, «Комсомольская правда» характеризует как раз словом «стеб». Во всяком случае, драматургия мероприятия напоминала картину «Секретарь райкома» на советской Неве. То же самое заметила и независимая газета. Сцена, как пишет издание, была разыграна в жанре «Высшее партийное начальство инспектирует колхоз Ростовской области». Но это вот там, где Путин опробовал доселе неизвестные ему в вождении агрегаты, как то комбайн и грузовичок, у которого то ли работал, то ли не работал, ручной тормоз. Ну, в общем, это все тоже весело описывается. Там же проходили скачки. На скачках президент проиграл, как пишут. Ну, а если в более серьезном ключе, то тут речь идет вот о чем. Как независимая газета оценивает, возможно, что в чистом поле под Ростовом президент провел еще одну спецоперацию по дезориентации российской и мировой элиты, а может быть, провел презентацию будущего президента, дав старт избирательной кампании. Ну, там присутствовал вице-премьер Сергей Иванов. Кстати, независимо удивляется, почему же не Дмитрий Медведев, который как раз и курирует проект «Сельское хозяйство», национальный проект. Ну, в общем, короче говоря, вот опять тема преемника, как хочешь, не хочешь, возникает снова.
Я, насколько понимаю, есть несколько публикаций про богатых россиян о том, что слишком уж много среди них чиновников. Ничего не путаем?
Да, ничего не путаете, совершенно верно все вы говорите, Михаил. Это сегодня две публикации на эту тему в двух изданиях, причем центральные публикации на первых полосах. В «Новых известиях» речь идет о том, что в конце прошлой недели стало известно, Россия занимает 4-е место среди государств мира, лидирующих по темпам роста числа долларов миллионеров. Среди стран, которые нас по этому показателю обгоняют, миллионеров у нас все равно больше всех, отмечает издание. В общем-то, много богатых людей, это вовсе неплохо. Но настораживает то, что ряды сверхбогатых, которые увеличились за последний год на 15 тысяч, прирастают главным образом за счет чиновников. Иллюстрирует публикацию фотографии с разного рода внедорожниками дорогими, «Мерседесы» и так далее. И подпись к ней гласит, что госслужащий, который ездит на баслословно дорогом автомобиле, уже никого не удивляет.
Спасибо, Валерия. Утренние газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, доброе утро еще раз. Итак, что же вы расскажете нам о новостях спорта?
Ну, если выделять главные новости, конечно же, надо отметить победу чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника на супертурнире 20-й категории в Дортмунде. В 7 турах Крамник набрал 5 очков и на очко опередил своих ближайших преследователей. Отметим также и завершение межконтинентального раунда мировой волейбольной лиги. Теперь определились 5 участников финального этапа. Это Россия, Бразилия, США, Польша и Болгария. И вот осталось назвать 6-го, который получит вайлдкард от Международной Федерации Волейбола. Ну и нельзя обойти вниманием такое событие, как завершение первого круга российского чемпионата по футболу. Победителем этого круга стал «Зенит». У него 27 очков после выигрыша у клуба «Москва» на его поле 2-1.
Олег, ну и что говорят эксперты? Питерский «Зенит» заслуженно на первом месте?
Ну, можно, естественно, тут в этом не сомневаться, заслуженно, потому что набрал больше всех очков, и дело ведь в том, что чемпионат складывается как-то довольно странно, потому что никто из лидеров, которых мы привыкли видеть на самом верху, там, «Спартак», «ЦСКА», «Локомотив», какой-то вразумительной игры не показывает, по крайней мере, чтобы несколько матчей кто-то один выиграл, такого еще вроде бы не случалось. Вот «Зениту» это удалось, тем более ведь про «Зенит» мы как всегда говорим, что эта команда не умеет играть против своих вот основных конкурентов, когда вот решающий матч против «ЦСКА» или «Спартака» или «Локомотива», вот тут все валится из рук. И, кстати, в этом сезоне ведь тоже ничего такого выдающегося «Зенит» в этом плане не сделал.
Ну, разве что вот эта последняя игра, Москва была лидером по потерянным очкам
в
чемпионате.
Да, потенциальным лидером. Ну, вот, видимо, повезло, что вот это оказалась Москва, а не «Спартак». А вот почему Москва вдруг оказалась в лидерах? Тоже потому, что не в порядке «Спартак», «ЦСКА» и «Локомотив», как бы привычные гранды. Ну, вот все вот так вот перемешано здесь. Но, действительно, «Зенит» выиграл подряд несколько матчей. Это уже выдающиеся вот в нынешних условиях российских достижения.
Результат ЦСКА-Кубань, это ничья 0-0, вас удивил?
Да, меня он удивил, потому что Валерий Газаев перед этим матчем дал интервью, в котором, ну, уже даже пошли слухи о якобы его отставке, что ли. Он их все опроверг и сказал, ну, вообще ничего страшного с ЦСКА не происходит. Вот если мы выиграем сегодня у Кубани, то выйдем там в лидеры уже, опять-таки, все будет хорошо. Я удивился, что вот тренер накануне матча так уверенно, ну, они же все суеверные, тут вдруг раз на тебе, вот, выиграем сегодня. Я подумал, неужели там уже все это
договорено,
да, решено. Оказалось, нет.
Спасибо, Олег. О главных событиях в мире спорта Олег Винокуров. Вы слушаете «Свободу в 9». Вы слышали, что говорят о переговорах Владимира Путина и Джорджа Буша российские эксперты. Мы возвращаемся к этой теме. Теперь послушаем экспертов американских. Передаю микрофон моим коллегам в США. Сначала интервью Юрия Жигалкина с профессором Маршалом Голдманом, со-директором Центра российских исследований Гарвардского университета.
Профессор, что с вашей точки зрения было бы идеальным исходом этого саммита? По меньшей мере, если бы он привел к снижению градуса словесной конфронтации между двумя странами. Хочется также надеяться, что в результате этой уникальной встречи, во время которой за плечами обоих лидеров не будет стоять шеренга помощников, они смогут достичь соглашения на чисто человеческом уровне и удивить всех готовностью выйти за рамки уготованных им ролей и сценариев и заявить своей бюрократии: «Мы решили сделать так, скажем, вместе использовать радар в Азербайджане и отказаться от радара в Чехии». Или Путин будет готов заявить о том, что Москва не возражает против американских планов и готова сотрудничать с США. Иногда в исключительных ситуациях выдающиеся лидеры способны на такие порывы. Кто мог подумать, что Горбачев и Рейган смогут достичь исторических соглашений? Трудно, конечно, поверить, что нечто подобное может произойти в Кеннебанкпорте. Но сам факт этой встречи, готовность попытаться договориться, причем в таких необычных условиях, свидетельствует, я думаю, о готовности обоих лидеров к компромиссу. Эта встреча не вписывается в привычные рамки дипломатии. Профессор, вы говорите, снижение уровня словесной конфронтации было бы свидетельством успеха этой встречи. Но а зачем это нужно Вашингтону? Ведь российские протесты и угрозы лишь сплачивают Запад и выставляют Россию в очень сомнительном свете. Это так, Россия совершила серьезные ошибки, но для Джорджа Буша эта встреча гораздо больше, чем тактический шаг с целью одержать верх в конкретном вопросе. Когда мы с ним разговаривали около года назад, президента явно волновал вопрос о том, как будет выглядеть его политическое наследие 20 лет спустя. Он тогда почти прямо спрашивал, что, какие инициативы могли бы оставить хорошую память о его президентстве, что он упустил. Ему наверняка было бы не по себе, если бы в истории о нем осталась память как о президенте, который получил в наследие от своего предшественника сравнительно хорошие отношения с Россией, а ко времени его ухода из Белого дома двусторонние отношения опустились почти до уровня холодной войны. Я полагаю, что для Буша это, так сказать, решающий бой за Россию. Он хочет показать, что его отношения с Путиным чего-то стоят, что он может иметь с ним дело, что к нему не пристанет ярлык человека, потерявшего Россию. Как вы считаете, услышит ли из его уст Владимир Путин неприятные для себя слова о сползании России к авторитаризму, о подавлении в стране демократии? Буш, я считаю, обязан это сказать, иначе он потеряет доверие к себе как к президенту. Перед ним действительно чрезвычайно трудная задача. Он не только должен сказать это Путину, он должен убедить его, образно говоря, хотя бы немного отпустить повода, что может ударить по имиджу Путина в России. Все это превращает встречу в Кеннебанкпорте в интригующее событие. Говорил профессор Маршал Голдман. Могут ли результаты этой необычной встречи в самом деле отчасти определить политическое наследие президента Буша? Алан Давыдов задал этот вопрос Ричарду Эбелингу, президенту Фонда экономического образования.
Полагаю, что окончательный вывод о важности идущей сейчас встречи президентов будет определяться ее итогами. Несомненно, Джордж Буш хотел бы войти в историю как президент, утвердивший между Соединенными Штатами и Россией долговременные гармонию и сотрудничество после разногласий, сопровождавших отношения двух стран на протяжении большей части последнего столетия. Однако сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые затрудняют причисление российско-американских отношений к списку внешнеполитических успехов Буша. Соединенные Штаты и Россия продолжают расходиться во взглядах по иракскому вопросу, по проблеме предоставления независимости автономному краю Косово, по политике России в отношении Чечни. Преодоление разногласий с Россией могло бы обогатить наследие Буша на фоне того, что некогда единодушная поддержка его иракской политики идет на убыль, но перемен, скорее всего, не произойдет. Джорджу Бушу предстоит еще полтора года оставаться президентом Соединенных Штатов. Следует ли ожидать от него за это время каких-то существенных внешнеполитических инициатив? Боюсь, что президент по рукам и ногам связан с стратегией, которую он реализовывал до настоящего момента. Если говорить о его ближневосточной политике, то она не изменится радикально ни при каких обстоятельствах. Линия поведения Буша будет определяться его обязательствами по отношению к Ираку, которые, как сегодня многие считают, обернутся, если не провалом, то огромным разочарованием. Я также считаю маловероятным, что Джордж Буш или кто-то из членов его кабинета, включая государственного секретаря Кондолизу Райс, смогут в оставшиеся 18 месяцев его президентства добиться заметного успеха в попытке урегулировать проблемы между израильтянами и палестинцами. Ближний Восток – это тот материал, из которого Буш пытается выкроить фирменный знак своего президентства, начиная с 2001 года. Но, скорее всего, уходя из Белого дома, он оставит долгосрочное бремя неразрешенных внешнеполитических проблем, от которого Соединенным Штатам придется избавляться в будущем. Так, президент Фонда экономического образования Ричард Эбелинг оценивает шансы президента США Джорджа Буша внести последние коррективы в свое внешнеполитическое наследие.
После двухминутной сводки новостей в программе «Свобода в 9» вы услышите опрос, что думают россияне о взаимоотношениях Владимира Путина и Джорджа Буша, репортаж с кинофестиваля в Карловых Варах и рассказ о лавке мира у Третьяковской галереи, которая в этом году отмечает свое 150-летие. А в 11 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Смотрим телевизор. Итоги телевизионного сезона вместе с Анной Качкаевой подведут пишущие о телевидении журналисты ведущих российских изданий. Сейчас в Москве 9:30. Вы слушаете «Радио Свобода». Узнаем последние новости.
«Радио Свобода». Новости.
Правительство Великобритании сделает сегодня официальное заявление в связи с попытками терактов в Лондоне и Глазго, сообщила министр внутренних дел Джеки Смит. К сегодняшнему дню арестованы 5 подозреваемых, еще один находится в розыске. Президенты США и России встречаются в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Джордж Буш пригласил Владимира Путина в поместье своей семьи. Главные темы переговоров – размещение американской ПРО в Восточной Европе, соблюдение прав человека в России, ситуация вокруг Косово, Ирана и Северной Кореи. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией, протестующие против прекращения подачи воды в оросительные каналы, приостановили блокаду дороги, ведущей в Цхинвали. Они согласились подождать экспертов, которые должны прибыть сегодня из Тбилиси и Цхинвали, чтобы разобраться в проблеме. Савеловский суд Москвы начинает рассмотрение дела Бориса Березовского, обвиняемого в хищении в 90-е годы более 200 миллионов рублей из средств Аэрофлота. Адвокаты подсудимого, живущего в Великобритании, по его просьбе отказались от участия в процессе, который назвали фарсом. В Петропавловске-Камчатском состоялась церемония вступления в должность губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. Министр иностранных дел Ирака Хошей Арзибари предостерег США от поспешного вывода войск из этой страны. В Турции начинается судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста Грангта Динка. В Иране начинает вещание англоязычная государственная телекомпания Press TV. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Мы не уходим от темы переговоров Джорджа Буша и Владимира Путина в США. Неформальных, как подчеркиваются, переговоров. Что будет главным на этих переговорах и будет ли результат? Мнение специалиста по России, американского политолога Дэвида Саттера.
Повестка, скорее всего, будет включать два вопроса. Первый – это американские противоракетные системы в Восточной Европе. Второй – отношения России с Ираном. И, похоже, стороны не продвинутся в решении ни одного из этих вопросов. Сергей Лавров уже заявил, что Иран не представляет угрозу и что Россия намерена возобновить сотрудничество с ним в сооружении атомной электростанции в Бушере. С другой стороны, Соединенные Штаты вряд ли согласятся с российским предложением о совместной эксплуатации радара в Азербайджане. Так что пока не видно, по крайней мере в отношении этих двух проблем, что возможен какой-то значительный прогресс. К сожалению, как мне представляется, Соединенные Штаты не собираются поднимать вопрос о действиях России в целом, а также о растущих авторитарных тенденциях в России. Получается, лучшее, что они могут сделать, это огласить совместное коммюнике о том, что состоялся откровенный обмен мнениями и что стороны продолжат консультации по различным вопросам.
Вопрос Дэвиду Саттеру. В Америке заметно, что происходит в России? Куда идет эта страна? Почему такую тревогу о росте ксенофобии и расизма и о правах человека бьет та же Human Rights Watch?
И очень заметно. Американцы все более трезво воспринимают Россию, и российским лидерам некого винить в этом, кроме самих себя. Например, российские власти дали ясно понять, что не намерены соглашаться с требованием Великобритании об экстрадиции Андрея Лугового, и не предпринимается никаких попыток привлечь его к суду в России, хотя Бориса Березовского собираются там судить заочно. Даже когда публика не знает всех подробностей, такие вещи все равно создают впечатление о России как о стране, которая не считает себя связанной какими-либо правилами, моральными или юридическими.
И в заключение еще одно любопытное наблюдение Дэвида Саттера. «Антизападная политика», пишет он в газете Wall Street Journal, «создает почву для ничем не сдерживаемой демагогии, которую можно использовать для того, чтобы подорвать способность россиян проводить даже самые основные ценностные моральные различия». Самый свежий пример – замечание господина Путина о том, что не надо создавать у России чувство вины за великий террор 1937 года. В других странах и не такое бывало.
Интервью с Дэвидом Саттером подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Тему встречи двух президентов в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. «Как бы вы охарактеризовали отношения Путина и Буша?» – спрашивал прохожих на улицах Тюмени наш корреспондент Алекс Неймиров.
Единого мнения никогда у них не будет. Разный менталитет и совершенно разные взгляды на распределение сил вообще между США, Россией. Буш слишком опрометчивые решения принимает относительно того же Ирака, потом ВТО, всего остального.
Ну, я не считаю, что хорошо. Но, тем не менее, отношения все равно складываются. Это же не совсем конфронтация. Общий язык находят в некоторых вопросах. Я считаю, что все равно складываются отношения. Они оба сильные личности. Я так считаю, что личностное много зависит от личности. Вы ведь, наверное, тоже уважаете сильного человека. И у них взаимное уважение, по всей видимости, существует. От этого и идут все их принятые решения, я так считаю.
Я это имею в виду, что складывается, тем более Путин предложил, что базу сделать уже практически не на нашей, а на более нам лояльной территории. Тем более сейчас мусульманский мир, большинство настроены к Америке не очень хорошо. И ему, если с Россией уж не поддерживать отношения, тогда я не знаю. Просто они это тоже понимают, там же не глупые люди.
Ну, как бы внешний вид делают так, что складываются, а внутренний, как бы между собой, Буш как бы пытается, такие слухи ходят, что как бы любыми способами нашу страну как бы овладеть ею, так скажем. Ну, я думаю, что Путин, он умный мужчина и все сделает правильно, чтобы наша страна ни в чем не нуждалась и никак не пострадала от действий хитрого Буша.
Я думаю, что никаких отношений вообще с Америкой даже я не думаю, что можно поддерживать. Не зря все-таки он свои радары ставит. Ему же предложено было использовать наши радары. Он не дал ответа вообще.
Может быть, сейчас и договорятся?
Я думаю, не договорятся.
Мало чего знаю по поводу их взаимоотношений, но другой вопрос. Я считаю, что на самом деле у нас в данный момент государство далекое от демократического, да, скорее ближе к полицейскому. И те идеалы, которые проповедуют там американский народ и президент, ну, они далеки от тех, которые вот у нас в данный момент. Поэтому я не думаю, что как-то там отношения могут сложиться хорошо.
Так тюменцы отвечали на просьбу охарактеризовать отношения Путина и Буша. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А теперь о культуре. После прошедших кинофестивалей в Каннах, Сочи и Москве открылся форум, кинофорум в чешских Карловых Варах, 42-й по счету. Как пишут газеты, началась борьба за «Хрустальный глобус», главную награду кинофестиваля. Сейчас в Карловых Варах находится мой коллега Дмитрий Волчек. Вот что он нам сообщил по телефону.
Организаторы Московского и Карловарского фестивалей уже много лет пытаются развести их по времени, но, повинуясь зову таинственных магнитов, два фестиваля тянутся друг к другу, и в этом году не успел кончиться Московский, а уже открылся Карловарский. Но российским киноманам не стоит особо огорчаться. В Карловых Варах зрители увидят фильмы, которые уже показали в Москве. Призеров Каннского кинофестиваля «4 месяца, 3 недели и 2 дня» и «Лес скорби», так понравившуюся зрителям в Москве «Антенну» Эстебана Сапира, «Мрачный импорт и экспорт» Ульриха Зайдля и «Сердца» Алена Рене. К тому же многие фильмы карловарской программы, скажем, «Внутренняя империя» Линча и «Остров Лунгина» уже давно вышли в России в прокат. Российских картин в программе много, причем самого разного толка. От «Изгнания» Андрея Звягинцева до «Дневного дозора». А в главном конкурсе участвуют «Простые вещи» Алексея Попогребского. Среди авторов конкурсных фильмов нет всемирно известных имен. Взгляд останавливается разве что на имени Бальтасара Кармакура, который представит в Карловых Варах свой замысловатый детектив, самый кассовый успешный фильм за всю историю исландского кино, и в звездном составе британской конкурсной ленты «Спокойная ночь». В этой комедии снимались Гвинет Палтроу и Дэнни Девита. На церемонии открытия блистала Рене Зельвегер, которая представляет фильм «Мисс Поттер», биографию знаменитой сказочницы. Блистала бы еще ярче, если бы в аэропорту не потеряли ее багаж, в том числе и платье, в котором она должна была вручать приз «Хрустальный глобус» мультипликатору Бжетиславу Пойеру. В программе других секций фестиваля обилие фильмов о Второй мировой войне. В частности, стоит, наверное, посмотреть словацкую картину о том, как советский офицер допрашивает стойкого партизана. Не прекращается и поток квазиполиткорректных лент. Синопсис одной из них звучит на редкость пародийно. Две итальянские лесбиянки, Анна и Мария, предоставляют убежище беженцу из Марокко. Среди ретроспектив удачная подборка фильмов японской «Новой волны» с акцентом на работы Канета Синда и фильмы нового Голливуда начала 70-х Мартин Скорсезе, Теренс Малик, ранние ленты Спилберга и Копполы. Цикл картин молодых итальянских режиссеров, а для поклонников немого кинематографа восстановленная версия дилогии Фрица Ланга «Пауки». Карловы Вары – тихий курортный город, куда трудящиеся приезжают выводить камни из почек и на местный кинофестиваль не привозят очень уж шокирующих и радикальных картин. И все же для любителей экстрима устроены полуночные сеансы. Можно будет посмотреть и новый боевик «Джонни То», и совсем не дурную картину Шинья Цукамото «Кошмарный детектив». Мне же больше всего хочется увидеть новую работу Тома Каллена, автор «Гениального обморока», режиссер которого в начале 90-х называли «надеждой независимого американского американского кино, молчал 15 лет и вот, наконец, снял новый фильм, по отзывам видевших его, столь же превосходный, как и первый. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Карловы Вары.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Время рассказать о новостях науки. У нашего обозревателя Ольги Орловой последние известия с Юпитера и о предках домашних кошек.
Последние изображения Юпитера, полученные космическим телескопом «Хаббл», свидетельствуют о стремительных изменениях формы и цвета облаков вблизи экватора планеты. Поверхность Юпитера – это плотные облака, образующие многочисленные полосы желто-коричневых и голубоватых оттенков. На снимках полосы и пояса Юпитера меняют свой цвет в одно и то же время. Это означает, что Юпитер переживает глобальные перемены. По мнению ученых, обнаруженные изменения могут быть связаны с сезонными явлениями. Антропологи, работающие на склонах Анд на севере Перу, обнаружили самые ранние свидетельства культивирования пищевых растений в Южной Америке. Их возраст от 5 до 9 тысяч лет. Семена тыквенных, скорлупа арахиса, семенные коробочки хлопка и семена, похожие на рисовую лебеду или американский рис, позволяют ученым говорить о раннем развитии сельского хозяйства в Андах. Ученые предполагают, что они имеют дело со специфическими сортами растений, не произрастающими в непосредственной близости от места находок. Видимо, растения сначала культивировались в другом месте, а затем были привезены сюда торговцами. Международная команда генетиков пришла к выводу, что современные породы кошек имеют одного предка – ближневосточную дикую кошку. Домашние кошки прослеживаются от диких предков, которые скрещивались более 100 тысяч лет назад. 5 видов кошек управляли межвидовым скрещиванием в разное время. Результатом явилась степная кошка – Felis silvestris lubica, которая, по-видимому, и является предком современных домашних кошек. Самое раннее археологическое свидетельство взаимодействия кошек и людей было обнаружено на Кипре в 2001 году. Это скелет кота, который был погребен с человеком 9,5 тысяч лет назад. Однако новые результаты показывают, что родословная домашних кошек гораздо старше. Ученые изучали у 979 домашних и диких кошек из Европы, Азии и Африки митохондриальную ДНК, передающуюся от матери к ребенку. В результате они пришли к выводу, что источник рода, кошачий Адам и Ева, появился около 16 тысяч лет назад. Следующей задачей ученых является поиск генетических мутаций, ответственных за приручение кошек. Нахождение этих генов является одной из целей проекта «Геномы кошек», проводимых в настоящее время.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте. Стоит лишь набрать в браузере www.svobodanews.ru и перейти в раздел «Наука и технологии». Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Великобритании сделает сегодня официальное заявление в связи с попытками терактов в Лондоне и Глазго. К сегодняшнему дню арестованы 5 подозреваемых. Президенты США и России Владимир Путин и Джордж Буш встречаются в Кеннебанкпорте, штат Мэн. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией, протестующие против прекращения подачи воды в оросительные каналы, приостановили блокаду дороги, ведущей в Цхинвали. В Петропавловске-Камчатском состоялась церемония вступления Алексея Кузьмицкого в должность губернатора Камчатского края. Савеловский суд Москвы начинает рассмотрение дела Бориса Березовского, обвиняемого в хищении средств компании «Аэрофлот» в 90-е годы. Министр иностранных дел Ирака Хашиар Зибари предостерег США от поспешного вывода войск из этой страны. В Турции начинается судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста Гранта Динка. Верховный суд Израиля приостановил действие сделки между адвокатами и прокуратурой о снятии с президента Моше Катсава обвинений в изнасиловании. В Иране начинает вещание англоязычная государственная телекомпания Press TV. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости двух мегаполисов. Панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга представит Татьяна Волович.
Москва. До конца этого года в столице будут открыты две станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Трубная» и «Сретенский бульвар». Еще две станции на Строгинско-Митинской линии «Кунцевская-2» и «Строгино» будут подготовлены к открытию. В дальнейшем планируется продолжение метро в Солнцево, Новопеределкино, Косино и Жулебино. Петербург. В течение года в городе планируется создать музей морской славы. Такое решение было принято на совместном заседании Морского совета при правительстве Петербурга и Совета Федерального агентства морского и речного транспорта. Москва. Создание пешеходной зоны на Золотом острове в столице будет завершено уже в этом году. Пешеходная зона, строительство которой началось в начале этого года, соединит парк возле Храма Христа Спасителя, Якиманскую набережную, Берсеневскую набережную и район Замоскворечья. Сейчас проектировщики решают вопрос по выходу на Малую Якиманку и приспособлении его для горожан с ограниченными возможностями. Петербург. Ученые из Университета физкультуры имени Лесгофта и Лесотехнической академии разрабатывают новую программу обучения для автошкол. По статистике, 8 из 10 аварий происходит по вине водителей. Те, кто управляет машиной меньше 3 лет, становятся виновником ДТП в 7 раз чаще, чем водители с большим стажем. Все это говорит о некачественной подготовке водителей. Между тем, образовательные программы автошкол остаются практически без изменений более 50 лет и учат не вождению, а устройству автомобиля. Разработчики новой программы хотят изменить подход к обучению, сообщил профессор Лесотехнической академии Эдвард Сингуринди.
Учить людей не знать устройство автомобиля, а современное автомобиль устройство это и не есть задача, предположим, владельца автомобиля, а учить, как вести себя, как прогнозировать развитие ситуации, повысить требования к культуре вождения, к взаимопониманию.
Москва. Новый пятизвездочный отель, построенный на месте бывшей гостиницы «Интурист» в центре столицы, начал прием посетителей. «Ритц-Карлтон» – первый в России отель класса 5 звезд «Делюкс». «Интурист», построенный в 1960-е годы, по мнению властей, не вписывался в архитектурный облик центра столицы, и в 2002 году здание начали сносить. Архитектура нового отеля, расположенного рядом с Красной площадью, сочетает стиль модерн с элементами классицизма. Стандартный номер стоит 23 тысячи рублей в сутки, не включая налог и завтрак, а самый дорогой президентский люкс – 430 тысяч рублей в сутки без налога и завтрака. Петербург. Жители муниципального образования округ Петровский хотят установить до конца этого года в Петроградском районе на фасаде дома номер 3 по Лахтинской улице мемориальную доску русскому поэту Александру Блоку. В этом доме, в квартире 44, поэт создал такие произведения, как драму «Король на площади», «Незнакомку», «Снежную маску» и много других произведений. Здесь же поэтом была задумана песня судьбы. Воплотить идею предложили известному петербургскому скульптору Яну Нейману. Новости Москвы и Петербурга. 2 июля. Татьяна Волович.
Ну а репортаж нашей рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Москвы. У стен Третьяковской галереи по всей длине Лаврушинского переулка протянулся уникальный художественный объект. Так называемая «Лавка мира», которую расписали 150 художников. Эта необычная выставка под открытым небом посвящена 150-летию Третьяковской галереи. Вскоре отдельные сегменты «Лавки мира» разместят в разных частях Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В минувшую пятницу над Лаврушинским переулком витал стойкий запах масляной краски. Художники в белых полиэтиленовых фартуках с эмблемой «Лавка мира» работали на глазах у прохожих. По условиям проекта все широкие деревянные скамьи, которые формой больше напоминают столы на низких ножках, должны были быть расписаны за один день. Поэтому многие пришли к Третьяковке пораньше и с помощниками.
Можно я вас отвлеку? А какой здесь сюжет?
Давайте вам художник, я ему помогаю, жена художника, он вам сейчас все ответит. А вот он и его сын, мы тут семьей.
Глава семьи, книжный график Иван Изыков.
Сегодня рано встали, вместе поехали.
рисовать. Ну, так веселее.
И какой у вас здесь сюжет?
Железнодорожная жизнь. Я просто рисую азбуку уже 10 лет. И сейчас рисую букву «Ж». Буква «Ж» посвящена железнодорожной жизни. Это окно. Это тоже окно вагона. Это внутри будут два силуэта сидеть, чай пить. И там, ну, такая фантасмагория происходит.
На проводах линии электропередач, мимо которой проносится поезд, Иван Изыков нарисовал веселых человечков, собак и даже развивающуюся на вешалках одежду. А на скамье, над которой склонился известный авангардист Андрей Бартенев, жирно выведено: «Белая полярная собака увидела полярного медведя». Собака большая, медведь крошечный. Но при чем здесь проект, озаглавленный «Лавка мира»?
Ну как же? Мир без белых медведей – это ужасный мир. Это не мир.
Позднее на пресс-конференции художник дал более развернутое объяснение, которое уже не казалось столь парадоксальным.
Могу сказать, что я представляю Ямало-Ненецкий автономный округ. Я родился в городе Норильске, и, конечно же, моя лавка посвящена моему любимому полуострову Таймыр. Я нарисовал белую полярную собаку, которая увидела белого полярного медведя. Она совершенно проста. Я думаю, что самое сложное мне было загрунтовать белым снегом эту лавку. А собака, она, ну, рисовалась одну минуту.
То ли дело, быть может, самая необычная скамья проекта, к поверхности которой приклеен частый гребень тонких бамбуковых палочек. Такую работу за одну минуту не выполнишь. И вот вопрос автору Наталье Петровой.
У вас единственная лавка мира, которая как инсталляция. Она не плоская, а объемная. Почему вы так решили?
Потому что мы работаем в объемном жанре. Мы занимаемся концепцией ювелирных украшений из традиционных материалов, из бамбука, бумаги. И поэтому любой художник должен оставаться самим собой. И в любом материале, при любой задаче показывать, как он видит мир, и находить какое-то свое решение, заставлять зрителя думать и тоже видеть что-то новое, а не так традиционно, как, в общем-то, все привыкли.
Лавка мира имеет девиз «Мир без границ». А в данном случае бамбук символизирует, может быть, копья с двух сторон, то есть армия, которая на границе, она исчезает. Вот, то есть, в общем-то, границы охранять не надо. С другой стороны, это светлые головы людей, народ, кажется, который хочет жить в мире и общаться между собой совершенно спокойно, без всяких препон. Мы нашли вот такой выход из положения, чтобы это изобразить, а не рисовать людей, не рисовать армию друг напротив друга, там не стоять солдатиков. Такая а мысль. Сидеть-то на этой лавке можно?
Можно, конечно, здесь два человека, можешь сесть и с той стороны, можешь сесть два человека. Причем из-за того, что здесь существует как бы вот что-то символизирующее такую преграду, получается очень уютный уголок. То есть, в общем-то, как бы две пары, они вместе, но в то же время они отдельно. Но общаться им ничего не мешает.
После того, как акция закончится, лавки будут размещены в разных местах Москвы. Где бы вы хотели, чтобы она была?
Мы будем рады, если нашу лавку везде поставят, там, в спальном районе или в центре. Тут нет принципиального значения. Для нас удовольствие в этом принимать участие.
Как сообщает автор проекта «Лавка мира» Андрей Попов, в этой летней выставке под открытым небом участвовали не одни москвичи.
Это международный проект. У нас в данный момент есть художник, приехал из Тайваня, есть художник француз, и есть художник с Украины и Узбекистана, из Азербайджана. Вот. Идея вообще в чем? Мы расписываем эти сегменты, затем они простоят в городе до сентября, а потом мы планируем благотворительный аукцион, где все сегменты продадутся, и деньги пойдут на развитие и создание творческих центров при детских домах. Это гончарные мастерские, это театральные студии. Интересно то, что этот проект на следующий год мы планируем сделать, чтобы в один день на планете Земля в разных частях были созданы такие лавки по одному эскизу. И в разных странах они были установлены там, по 30, по 20, по 10 сегментов, расписаны художниками. Интересно просто, что в один и тот же момент происходит некое действие, которое посвящено миру.
Ну а сегодня присесть на лавку мира имеет возможность каждый, оказавшийся в Лаврушинском переулке. Утверждают, что одновременно на ней может разместиться 1500 человек. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 2 июля, понедельник. Мы советуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
театры. Сегодня вечером в «Современнике» спектакль «Играем Шиллера» в ролях Марины Неёловой, Елены Яковлевой и Игорь Кваша. Версию шиллеровской Марии Стюарт поставил литовский режиссер Римас Туминас, прославившийся в Москве своим маскарадом, показанным несколько лет назад. Тот спектакль увидела Галина Волчика и пригласила режиссера ставить в «Современнике». А в «Сатириконе» сегодня Бальзаминов в постановке Марины Брусникиной. Действие пьесы разворачивается между снами главного героя. На сцене «Геликон-опера» на Арбате премьера «Сивильского цирюльника» Джоаккино Россини. Режиссер Дмитрий Бертман, художественный руководитель «Геликона», поставил порядка 70 спектаклей, но среди них нет оперы Россини. Это премьера первой серии оперного цикла по сюжетам Бомарше. Вторая часть намечена на сентябрь и называется «Свадьба Фигаро» Моцарта. Многого стоит ожидать от урока пения главной героини Розины, для которой в партитуре имеется вставная авторская ария. Кроме того, известно, что одна из героинь оперы окажется русской, а плетение бесконечных интриг, из которых состоит сюжет, для наглядности сценографы изобразили с помощью плетения веревок. Выставки. В Центральном доме художника выставка Олега Кулика. Главное произведение Кулика – это, конечно, сам Кулик, хотя остальных его работ хватило, чтобы заполнить все 4 этажа ЦДХ. Самое интересное в выставке – принцип экспонирования, придуманный архитектором Борисом Бернаскони. Пространство ЦДХ превратилось в единый ландшафт с графитовыми стенами. В том же здании, в Третьяковской галерее на Крымском валу, проходит выставка «Европа, Россия, Европа». Музей мира вновь поздравляет Третьяковскую галерею со 150-летием. На этот раз страны Евросоюза. Задача выставки была представить ретроспективу мирового искусства с 14 по 20 век в нескольких залах галереи. Открывает экспозицию «Троица» Андрея Рублева. В одностолпной палате музеев Московского Кремля проходит выставка иконописцев царя Михаила Романова. Кино. На экранах Москвы «Ангел» Франсуа Озона. Премьера картины на Московском кинофестивале имела бурный успех. Тогда сам режиссер пожелал зрителям наслаждаться фильмом. Самая очевидная интерпретация «Ангела» состоит в том, что реальность – лишь начало фильма, а основное его действие – фантазия героини. Также сегодня вечером можно посмотреть фильм Алексея Попогребского «Простые вещи», победившего в Сочи на Кинотавре. В ролях Светлана Камынина, Сергей Пускипалис, Иван Осипов, Михаил Евланов, Иван Шведов и Леонид Броневой.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 2 июля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов о главных спортивных темах. Очередном этапе чемпионата мира в «Формуле-1», результатах жеребьевки баскетбольных европейских кубков и проблемах детско-юношеского футбола в России. А мы с Александром Орловым-Сокольским прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уровень насилия в Ираке сейчас значительно ниже, чем в январе.
Мы тоже стучали во все двери, какие только возможно в этой стране.
4000 жителей грузинских сел вышли на дорогу и вытеснили миротворцев.
Почему президент счел необходимо объявить только 2 преемников?
Сегодня... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.